Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшнем воскресном Евангелии мы с вами слышали о том, как некий человек поведал Господу о том, что сын его люто страждет, и это происходит с ним от самого детства. Он обладаем нечистым духом. И когда Господь повелел привести страдающего сына, то мы слышали с вами, что под действием духа злого, под действием духа вражьего, этот сын был повержен на землю, искрежетал зубами и истекал пеной. Казалось бы, душа человека встречается с Богом. Но здесь нам явно показано противостояние Духа Божия и Духа вражия. Мы сразу вспоминаем другое евангельское чтение о гадаринском бесноватом. Тот тоже, еще только завидев, а он был обладаем легионом бесов, только еще издалече завидев Христа, возопил: «Ты что пришел меня мучить? Знаю, кто ты, сын Бога Вышнего». Казалось бы, Христос про себя говорил: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем». Как же может кротость мучить? Про Господа мы говорим, что Он есть Бог любви. И покаяние, о котором мы все время говорим, это сложный, многотрудный путь от любви к себе, к любви к Богу и в Боге к человеку. Как может любовь мучить? Но, как мы видим, это может быть по закону противоположности. Дух вражий знает, где Дух Божий. И злобу мучает любовь. И гордыня мучается от смирения. И мы, дорогие братья и сестры, это должно быть хорошим назиданием для нас в нашем доброделании. Господь, проповедуя о Царстве Небесном, заранее нас предупреждал: в мире, который больше возлюбил тьму, чем свет, скорбь не будете, но дерзайте, ибо я победил мир. Если вы любите мир, а любовь к миру есть вражда на Бога, то мир будет любить свое, вы жить будете более-менее спокойно по отношению с внешними, но очень тяжело по отношению к своей собственной совести. Но внешне у вас будет казаться вроде бы как все благополучно. А если вы будете любить Бога и жить по-божьему, то действительно мир вас возненавидит, как возненавидел меня. Мы об этом предупреждены. И это должно каждый раз нас вразумлять и наставлять всегда, когда мы иной раз отчаемся и опускаем руки в наших даже малых попытках доброделания. И часто человек говорит так: ну как же так? Я же стараюсь делать доброе, я стараюсь помогать. Но очень часто наталкиваюсь на неприятие, недружелюбие. Почему так происходит? А именно поэтому и происходит. И ты, человек, будешь от своего доброделания скорбен только в таких случаях. Если ты делаешь доброе, во-первых, все еще свое доброе надо еще всегда соотнести с евангельским духом и с духом святых отцов, потому что иногда бывает так, что кажущийся нам добрым не всегда бывает добрым по евангельскому духу. Но даже если оно доброе по евангельскому духу, то это действительно может быть для нас путем скорби. И чаще всего от чего человек страдает в своем доброделании? Если он свое добро или попытки делать доброе посвящает своему самолюбию, он пытается этим добром себя поднять в своих глазах, то он, конечно, будет всегда скорбен. Потому что любое непризнанное его добро, незамеченное его добро, он будет воспринимать, или укор, он будет воспринимать как оскорбление самому себе. Если он будет делать добро с человекоугодия, он тоже будет обязательно скорбен, потому что он будет не всегда видеть ответ на свое добро, благодарность за это добро. А еще чаще всего бывает так, что он будет говорить: «Но если я буду делать добро, на мне же просто-напросто будут ездить». А другого пути нет. И только тогда, когда он доброе дело делает, потому что это является суть его жизни, целью его жизни, только тогда все это внешнее отношение к его добру его не будет ранить, потому что он знает, кому он это посвящает. И ведь чем евангельское чтение сегодня заканчивается? Вот Господь совершил великое чудо. Он исцелил бесноватого отрока. И чем закончилось евангельское чтение? Он тут же сказал своим ученикам: «Вот я вот сделал это добро, как и сделаю еще много другого добра. Я буду распят, я буду убиен, и в третий день воскресну. Делаю добро, но буду убиен». Как это было и с новомучениками, которые делали только добро и всю жизнь посвятили богоугождению и доброделанию. И пострадали, и страдали с радостью, благословляя клянущих их по заповеди Божией. Также мы знаем, что отец сына поведал Господу о том, что все это время, пока он не оказался пред очами Спасителя, враг рода человеческого постоянно мучил его сына. Он то был ввержен в воду, то в огонь. И это для нас служит подтверждением того, в чем заключается цель врага рода человеческого. И в отношении этого сына, и в отношении отца, и в отношении каждого из нас цель у него только одна – наша погибель. Он по попущениям Божьим может это сделать в каком-то в таком очень явном и страшном виде, как это было с беснованием. Но ведь враг это может делать и без таких явных скорбей, навлеченных на нас. Он может это делать тихо, через каждодневные, всеянные в нас и принятые доброй нашей волю страстишки, которые мы соизволяем, исполняем каждый день. Господь нас пытается спасти, враг пытается нас каждодневно, через различные искушения, привлечь к собственной же и погибели. Но, с другой стороны, нам дано утешение. Несмотря на все то, что творил враг, сын, отрок этого отца остался жив. И мы должны с вами помнить, что сколько бы враг ни ухитрялся, он не сильнее Бога. Это мы должны вынести через всю нашу жизнь. Что бы с нами ни случилось, что бы нам ни попускалось для нашего спасения, когда, казалось бы, всю жизнь наша на пределе, Господь знает нашу меру. Господь знает времена и сроки нашей жизни, что и когда нам подать. И мы должны в этих ситуациях вместе с пророком Давидом говорить: «Аще ополчится на меня полк, я уповаю на него, я уповаю на Господа». Сегодня удивительный диалог мы слышали в этом евангельском чтении. Диалог Бога и человека, и человека с Богом. И в этом диалоге и тот, и другой говорили два слова – «аще можеши». Человек сказал Богу: «Аще можеши что-то сотворить, сделай для пользы моего сына». И Господь ему ответил: «Аще можеши хоть немного веровать, смогу сделать». Бог всемогущ, но он через эти слова как говорит так: «Только верой, даже хотя бы начатками веры, ты даешь мне право и возможность проявить мою силу в тебе». Поэтому он просил этого человека: «Я все могу, но я сотворил тебя со свободной волей. И я тебе ничего не могу дать того, чего ты не хочешь, или во что ты не веришь, от чего ты отмахиваешься». И это очень важно. И дальше удивительные слова отца отрока. Слова искренние и не лукавые. Он ничего не придумывал, как мы очень часто придумываем в своей духовной жизни. Он искренне говорил: «Господи, верую, помоги моему неверию. Он как бы сказал, вот все, что происходит с моим сыном, это выше моего разумения, это на грани моего ропота на все и на всех. А предположить, что что-то может измениться в отношении моего сына, у меня очень малая надежда, и здесь мой разум ничего придумать не может. Но я попытаюсь свой разум положить, мысли своего разума положить к стопам твоим, помози моему неверию. Я, если мой сын исцелеет, а это и произошло, потому что отец сына начал свой путь к вере со смирения. Он смиренно спрашивал о начатке веры. И если я обрету исцеление моего сына, я получу больше, чем его исцеление. С этого момента я и себя, и сына буду доверять его, твоей Божьей воле и твоей Божьей силе. И дальше мы знаем, что ученики приступили к Спасителю и спросили, а почему мы-то не могли этого сотворить? Казалось бы, для нас это такой вопрос странный, но это не так. Потому что, заметьте, что с чего начинается Евангелие? Что сначала сказал Отец? Я сначала привел его не к тебе, Учителю, я сначала привел его к твоим ученикам. Он бы не сделал это, если бы не слышал или хотя бы не видел, что в других случаях и ученики совершали великие чудеса. А в данном случае они не смогли. И в этом ничего нет удивительного. Ведь когда Господь, мы знаем, опять же, это из Евангелия, когда посылал учеников проповедовать в различных весях и городах, Он говорил, «Се посылаю вас проповедовать в веси, в города и веси, прокаженные исцеляйте, бес изгоняйте, ту не приясьте, ту не дадите». И я даю вам власть наступать на змею, на скорпию. То есть Господь им давал эту власть исцеления, но при этом, давая ее ему, Он оставлял ее за собою. Если вы совершали великие чудеса, то не вы совершали, а моя сила, действующая в вас, совершала эти чудеса. И каждый раз, помните, когда они приходили к Спасителю, говорили, Господи, и бесы нам повинуются. Господь снисходительно, наверное, улыбался и говорил, ну куда там, не вам, они мне повинуются. Моя сила действует в вас. И вы не смогли ничего сделать именно в тех случаях, когда вы это, мое благодатное и мою силу приписывали себе. Или когда наоборот, вы впадали в маловерие, когда видели какую-то необычную ситуацию и говорили, о, не, это нам не по зубам, это нам не по силе. Вам, да, не по силе, но вы опять приписываете себе, вы опять возлагаете надежду только на себя. А возлагать ее надо на меня. Вот как один Божий угодник уже 20-го столетия про себя говорил, когда ему говорили, вот, владыка святый, вы нам очень помогаете, ваша молитва, по вашим молитвам очень много происходит. Он говорит, дорогие мои, я лишь тонкая хирургическая перчатка на деснице Спасителя, не более того. И дальше Господь сказал, что дух нечистый изгоняется двумя вещами – постом и молитвою. Почему так? Почему постом? Потому что все наши беды, все наши грехи происходят от нашей самости. И мы сейчас, особенно в наше время, особенно видим со всей очевидностью, что происходит, а человек внушает, делай все сам, все принадлежит тебе, ты имеешь право поступать так, как ты хочешь. И Господь, попуская это, показано плоды, что происходит с миром и с человеком, когда он сметает Божьи заповеди и человеческие приличия. Вот. А пост, в широком смысле этого слова, и в этом отношении телесный пост, касающийся пищи и плотоугодия, различных видов плотоугодия, это как раз труды самоограничения, это труды воздержания. Как говорится про святых, праведник от всех воздержится. Он воздержится и от гнева, он будет стараться воздерживаться от раздражения. Ведь почему мы Вот скажите мне, какие синонимы можно подвести, привести к понятию «святой»? Два, правильно. И как раз об этом Господь и говорил. Мы про святых говорим «постник», как мы часто поем «постника Господня почтим», поем про одного, того или иного святого. А второй синоним святого – «молитвенник». Потому что мы тоже величане, поем «ты молишься за нас, Христа Бога нашего». Вот. А почему важна молитва? Потому что молитва, с одной стороны, держит нас постоянно в памяти Божией. А ведь Священное Писание нам говорит, что если забыл Бога, то уты отолсте и забыл Бога. То значит, тогда мы полностью становимся играющими страстей. И во-вторых, молитва является источником разумения и силы в борьбе нашей со грехом. В чем да помоги нам, Господи. Аминь.